уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, публицист Виктор Эскин. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Слушайте, а между нами что, сегодня будем говорить что-то такое про это? Дети до 16 как-то. Что это значит?
Я упреждаю, например, вот ваши реплики в начале. Я подготовил даже новость специально для вас, Виктор. Хотите?
Так, давайте.
Со 2 по 11 декабря в Габороне, это столица Ботсваны, проходила международная естественно-научная олимпиада юниоров, на которой московские школьники завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали. В общей сложности в рамках международных олимпиад текущего года столичные школьники выиграли 22 медали, 13 из них золотые, Виктор. Достойный вклад в копилку сборной Российской Федерации, завоевавшей всего 38 наград, из них 22 золотые. В своем комментарии Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства, напомнил, что еще 10 лет назад столичные школьники выиграли на международных олимпиадах всего 2 золотые медали. Теперь же они принесли сборной России уже 13 наград из металла высшей пробы.
А еще вот ваш студент Цапаев тоже первое место. Золотую медаль принес по астрофизике и так далее. Смотрите, это относится к хорошим новостям уходящего года для Российской Федерации. Вот мы можем обсуждать разное, да, разное.
Все говорят о деградации образования.
А разные картины и краски, да, которые, и звуки, которые останутся в памяти в связи с минувшим годом, а вот безусловно, вот этот вот приток талантов, который, я считаю, должен был бы, ну, в обязательном порядке принудить, заставить государственные общественные структуры думать о том, как обеспечить этим молодым ребятам будущее в России, потому что на сегодняшний день мы с вами понимаем, что значительная их часть окажется за пределами Российской Федерации, как только, так сразу. Так вот, как обеспечить это, и, собственно, лучшее и будущее, что мы можем видеть для России, оно именно в этих талантах. Да, это люди, которые, это передовые люди, это люди, которые мыслят, люди, которые не утеряли способность к созиданию, а дальше они натыкаются на государственные препоны. Вот их надо, наверное, устранить.
Как? Что вы имеете в виду? Я только собирался запретить им выезд с территории Российской Федерации,
а вы тут так государственных препонов. Так сразу посадить шарашку, и тогда вообще хорошо будет. Пусть там изобретают.
Расцветет.
Сразу. Нет, но есть такие методы тоже, они даже какое-то время работали, какое-то время они made или, так сказать, USSR great, но я не думаю, что сегодня есть для этого какие-то все-таки серьезные предпосылки и возможности. В качестве шутки это было удачно. А если серьезно, то действительно ну, есть огромная пропасть между уровнем образования до сих пор в России и уровнем применения научных знаний. И об этом говорили многие неоднократно. Нет изобретения в России. А вот понимаете, если Россия отстает от Израиля, на порядке, да, по изобретениям, учитывая все-таки российское население больше, это так раз 20. Ну, о чем-то это говорит.
Я предлагаю перейти уже к политике.
Да.
Святому уделили время, осталось только вспомнить Бетховена. Вы же слушали.
Безусловно.
Все, слушали Бетховена, все хорошо.
Безусловно. Я что-то слушаю, и слушаю обычно все-таки не Стаса Михайлова. Это действительно так.
Все, ритуал соблюли, теперь можно поговорить о политике.
Трамп это очень хороший ритуал. Мы напоминаем людям о главном, да. И говорим что-то доброе о России. Почти никто этого не делает, обратите внимание.
Только мы здесь этим занимаемся.
Все, теперь принципиально давайте здесь, и еще подчеркнем, как итоги года обязательно, один из самых низких уровней в мире по терроризму, если мы говорим о Европе и так далее. Россия сумела побороть терроризм до уровня мизера на сегодняшний день. Это тоже это большая заслуга Федеральной службы безопасности. Ну что, вот многие не любят это сочетание слов и эти три буквы. Но, тем не менее, факт, что в России уровень сегодня терроризма вот в этом году был рекордно
итоги мало. Года подведем позже. Сейчас об актуальных событиях.
Трамп, я к нему очень хорошо отношусь, вы знаете. Солнечный Трамп, да.
Солнечный Трамп приказывает вывести войска из Сирии. двери. А
приказал
дальше,
уже.
Да. А дальше начинаются трактовки. Зачем это сделал? Истеблишмент в Вашингтоне не понимает, недоволен, выражает несогласие с политикой.
Да.
Мэттис подает в отставку. Ну и дальше там начинается. А ваша трактовка, зачем он это сделал?
А российские политологи говорят, что он не выведет войска, потому что мы знаем, что Россия уже уходила из Сирии, кстати, сколько раз?
Три раза.
Да, три раза Россия за это время победила запрещенную в России террористическую организацию «Даиш». Три раза. И три раза Россия полностью вводила войска из Сирии, правильно? Поэтому думают, что с Трампом и так же нет, будет не так же, там 2000 американских солдат, скоро их там не будет. Я не берусь судить, вот у нас нет объяснения Трампа, и все остальное это мои собственные спекуляции, понимаете?
Конечно.
Да. Ну, это важно. У нас нет объяснения Трампа до конца, почему он это сделал именно сейчас. Нет у нас такого объяснения. Мы знаем, что Трамп собирался это сделать, говорил об этом неоднократно. И как это не парадоксально. И в это очень трудно поверить. Но это сегодня один из тех очень многих политиков в мире, который пытается притворить в жизнь все, что он обещал. Вот это действительно. То есть, если человек слово, мы не знали такого примера в 20 веке уж точно. Понимаете, это действительно совершенно другая политика. Трамп, можно критиковать его за целеполагание.
Не, он хозяин своего слова, он дает слово, потом...
И он вот и сказал, я уйду потом из Сирии, он уходит из Сирии.
Забирает
свое
слово.
Не он вел туда войска, вел их, кто еще? Обама теперь. Самое главное, это не в этом. Самое главное, понять, что происходит. Потому что здесь, вы знаете, у ваших, вот участников ваших ток-шоу в РФ появились конкуренты в Вашингтоне. То есть реакция американского истеблишмента, некоторых представителей, она была просто потрясающе дегенеративной. Это вы знаете, ну я обычно так не говорю, но все-таки, то есть привыкаешь к тому, что есть определенный уровень дискурса в Америке, он обычно есть, и тут что-то случилось. Выступают какие-то тетушки, причем, ну, я имею в виду там сенатор, мужчины тоже, кстати, мужчины в брюках, да, с хорошими галстуками, в костюмах. И они говорят следующее, что Трамп уходит оттуда, это на руку Ирану и Путину. Это подарок Ирану и Путину к Рождеству. Особенно Иране, в Иране празднуют именно это Рождество, и Путин, соответственно, тоже стал католиком или протестантом. То есть какие-то совершенно потрясающие, потрясающие некомпетентные заявления, которые люди не понимают вообще ничего. То есть, ну, то, что на ток-шоу в России это так, это естественно, нормально и понятно. А вот когда в самой уже Америке начинаются эти разговоры, или кто-то говорит о том, что это, что это, что-то, что это должно сделать, это как-то ударит по Израилю. Я вообще ничего более комического я не слышал.
А вот здесь поподробнее, если можно.
Да, потому что у нас, да, конечно, потому что у нас...
Просто суждение есть такое, что таким образом сливают Биби, ну, Нетаньяху.
Ну, просто, то есть, ровно наоборот. То есть в Израиле было такое, ну, сейчас будет немножко легче, немножко руки нам развязываться, потому что на севере Сирии мы действовали очень осторожно, особенно осторожно из-за присутствия американцев. Вот давайте начнем с фактов. Прежде чем рассуждать, людям бы хорошо узнать, чем там занимались американцы. Американский Сенат и Конгресс дали им четкое распоряжение, что они занимаются одним. Это уничтожением той самой, что не повторяю, значит, запрещенной в России террористической организации. Дальше. У них не было мандата ни на какие другие действия. Если говорим об Иране, то не было у них права, находясь там, например, задерживать иранские военные колонны с оружием. Вообще к Ирану не имело никакого отношения. Они, находясь там, занимались, что, ну, вот, Ракка, да? Был город Ракка, стало меньше города Ракка, да? Как был
не стало
лагерь палестинских беженцев возле Дамаска, хамасовский, да, Ярмук, благодаря Российской Федерации, его сейчас там нету. То есть американцы работали в том же стиле, в том же духе, используя в том числе эти самые наземные части. Они там поддержали курдов, которые являются главной силой. Курды, которые вели политику... Ну, видите, курды, надо объяснять, есть такие курды, есть такие. Там курды, которые вообще-то солидарны с Аджаланом. Это тем самым... главой курдской рабочей партии, которую признают во многих странах террористической организации. И вот все начинается. Да, курды договорились с американцами об одном, потом начали продавать нефть Асаду, нефть и газ, начали поставлять, по сути, то есть устанавливать как раз-таки эти самые мосты с режимом. Что делает Трамп? Трамп уходит оттуда, открывает ворота для Эрдогана. Да. Турция туда сейчас заходит, укрепляется Какой фактор? Укрепляется суннитский фактор. Вот главное, что сделал Трамп. Последствия следующие, конечно, что война в Сирии, она будет продолжаться более активно, нежели бы Трамп этого не делал. Потому что благодаря и России, и Америке, как-то, значит, не странно, но Асад побеждал. Потому что чем занимались американцы там? Они, по сути, помогали Асаду.
Не помогали себе, ну что.
Мы понимаем это. Мы, но также косвенно, хорошо, хотите косвенно, это было на пользу Асаду и на пользу Ирану. Точно так же, как то, что сделали американцы в Ираке, оно было полностью на пользу Ирану. Там сейчас шииты у власти, пардон. И то, что курдского государства независимого нет, в этом тоже есть заслуга, в кавычках или без, тех, кто укреплял там шиитский фактор. Вы же знаете эту песню. «Я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю суннитов шиитам отдать». Благородная задача. Но как-то не смешно, что американцы, которые сейчас вот под санкциями держат Иран все жестче и жестче, они создали для Ирана благоприятные условия, на самом деле, они как никто другой. Россия же, кстати, наоборот. Вот сейчас вот что сделала Россия неделю назад? Она все контракты закрыла с Ираном. Ну, что они говорили, да? Роснефть, государственная не корпорация.
Не все
контракты. Да, 30 миллиардов не будут вкладывать, хорошо. Не пока все. Еще не все. А кто нет, так попадет под санкции, они этого не хотят. Но кроме санкций, вы знаете, почти все, 30-40 миллиардов, сколько там реально, это большая часть того, что там было задумано. Я не говорю о том, что оно было бы осуществлено, оно было задумано. Отвлеклись. То, что сделал Трамп, сейчас придет к некому балансу. В любом случае, война там будет продолжаться между шиитами и суннитами, и в Сирии сейчас будет такой баланс. Асад туда не войдет, российская армия не собирается пока туда входить. Вы же не хотите, чтобы ваши солдаты там гибли за курдов, например? Я думаю, вы не хотите.
Туда пойдет Эрдоган.
Туда пошел уже Эрдоган, уже просто туда пошел, направился. Не только туда, вообще он укрепляет позиции на севере страны. То есть мы имеем сейчас снова дополнительные причины опасаться или не опасаться, что Сирия будет расколота на несколько частей. Де-факто это и так существует, но то, что сделал Трамп, он просто ослабил сейчас несколько вот шиитский, алавитский, иранский фактор в Сирии. И, кроме того, он просто не хотел там находиться. Мы думали, ну, а что мы там делали, говорил Трамп, помогаем курдам, а зачем? Давайте поможем лучше кому-то другому. То есть вполне разумный шаг. Значит, в Израиле к этому отнеслись совершенно спокойно, потому что американцы, находясь там, вот эти 2000 солдат, ничем никак не помогали Израилю, надо понимать. Наоборот, из-за их присутствия там надо было очень осторожно действовать, ведь Израиль там тоже, ну, как-то присутствует. Понимаете, пока рано говорить о том, совершал ли Израиль какие-то наземные операции на территории Сирии или Ирака. Но курды рассказывают, курды, я этого не подтверждаю, что Израиль был первым, кто пришел в Ирак помогать им против террористической организации, запрещенной в РФ Даиш, да? Так говорят. Так говорят.
Но мы им не верим, конечно.
В Сирии Израиль тоже действовал иноземно против этой же террористической организации, понимая прекрасно, что она нацелена и на Израиль. И в Синае мы с ней тоже схлестнулись не раз. Но при этом Израиль, в отличие от американцев, также действует, о чем мы знаем еще как, против иранских и шиитских террористических объектов.
Я просто неоднократно встречал суждения ваших коллег, израильских экспертов, о том, что не так страшен Даиш, запрещенная в России организация, или ИГ, да, запрещенная в России организация, как вот тот самый Иран. И поэтому с ИГ, запрещенной в России организацией, не так-то интенсивно-то и сражались в Израиле, ну, со стороны Израиля.
Во-первых, это естественно, если власть Сирии этим занимается и так, то активное, более активное израильское участие, то, которое было, оно, ну, во-первых, кое-какие факты такие известны, да, но чем менее известно, тем лучше. Зачем? Зачем? То, что вы сказали, оно, безусловно, верно. Иран, как некая держава состоявшаяся, которая непосредственно угрожает Израилю уничтожением. Конечно же, Иран куда важнее для нас. Потому что Иран поддерживает не только шиитских террористов, но и суннитских террористов. Израиль кормит и Хамас, и исламский джихад, и те, кто как бы теологически совершенно им противны, но тем не менее. У Ирана есть идея фикс уничтожить Израиль. Это его смысл существования. Даиш у него более широкие воззрения, запрещенные. Но Даже надо конкретно говорить. Если мы говорим о задаче стратегической Иран, с которой мы неплохо справляемся, кстати, мы неплохо с ней справляемся, это одно. Если мы говорим о том, кого мы хотим на границе, я могу привести вам слова, например, ну, Узи Даяна, это, кстати, племянник Моше Даяна, который был не просто там генералом, командующим округа и зам начальника генштаба и так далее.
И был похож на Одина, да.
Там очень много у него этих самых. Он сказал, что он откровенно, нам лучше бы, чтобы у нас на границе даже Хизбалла сидела, но только не какая-нибудь там Чабаль-Тель-Нусра, не какой-нибудь там дальше, все запрещенные, да? То есть совершенно откровенно. Потому что с ними хоть о чем-то можно говорить, и мы понимаем, что Хизбалла не находится там, мы знаем, что по ним можно ударить точно туда, такими бомбами, после которых ничего от них не останется. Они это знают, и они себя ведут сдержанно, будут вести сдержанно, не из любви, но. А когда мы говорим об этих, там действительно люди, которые предрасположены к совершенно иррациональным действиям.
Можно чуть-чуть интриг, но все-таки.
Ну, естественно, естественно.
Ну, например, Израиль, ему ни горячо, ни холодно, например, от того, что американские войска выходят, и как будто бы это развязывает руки, но...
Чуть-чуть, но это несущественно.
Нетаньяху, да. Он же, в принципе, не из тех, кого принято называть ястребами. И тот же ваш тезка Либерман уходил из правительства и разрывал отношения с Нетаньяху ровно из-за того, что тот заключал перемирие и как-то более миролюбивую политику вел. Ну, поэтому я и спрашиваю, возможно, это вот интриги такие абсолютно израильские, когда освобождают место для вашего тезки Либермана, у которого есть премьерские амбиции?
Ну, мы не будем не преувеличивать роль Израиля в тех или иных решениях Трампа.
Слушайте, почему? Север... Здрасте, приехали, не будем преувеличивать.
Север Сирии не имеет никакого отношения к Израилю. Ну что, ну, поведутся американцы так или иначе, что Израиль не может заместить завтра этих американских солдат. Просто не будет этого делать. И правильно делать. Тут самое умное, что сделал Израиль, это что наши ботинки не были ни разу размещены на территории Сирии за все это время. Они могли туда где-то там... прийти, уйти куда-то там, но никак не оставаться. Вот в этом разница между тем, что сделал Израиль и другие. И Трамп это тоже понимал, и надо оттуда уходить, там нечего делать. То есть, либо ты действительно хочешь оккупировать, и тогда ты должен уже разворачиваться и властвовать. Ради чего? Ради нефти? Америка сегодня мировой лидер в сфере нефти. Через 5 лет, сейчас только что был прогноз, Америка будет добывать больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взяты. Трамп работает на понижение цен на нефть. Успешно, кстати. Поэтому... весь этот регион сейчас стал менее значимый, включая курдский с их нефтью и газом. И то, что Трамп делает, сейчас к Израилю вообще не имеет отношения. Я уверен, что он спросил Нетаньяху, ну, нет ли у него каких-то последних минут серьезных возражений. Я могу сказать с точностью, что это было. И Нетаньяху сказал, да нет, конечно. Нетаньяху, что значит, опять же, ястреб? Мы говорим о конкретных проблемах, о том, как их... решать. То, что удалось Нетаньяху с Ираном в целом, то, что у Ирана до сих пор нет ядерного оружия, ну, вы знаете, это гигантское достижение, потому что 10 лет назад в Израиле все были уверены, что еще год, еще два оно будет. Но его нету. И вот сейчас как раз по израильскому телевидению было две серии о блистательной израильской военной операции по захвату, там сколько, полутонны документов, да, год назад в Иране. Ну, это был нокаут. Это был нокаут.
Давайте к следующей новости. Да. У нас лидер движения «Хамас» Исмаил Хания прибывает в Москву.
Да-да, я вас поздравляю, да.
Почему поздравляю? Да. Может быть, вас стоит с этим поздравить?
Меня? Да. То есть, смотрите, это лидер террористической организации «Хамас»,
с точки зрения
разрешенная в России, ну, конечно, разрешенная в России террористическая организация, которая является прямым филиалом запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Я просто правильно говорю. Это разрешенная в России террористическая организация, являющаяся филиалом запрещенной в России террористической организации. Организация «Братья-мусульмане». И вот что я вам скажу. Вы знаете, я не просто приветствую это, я был бы очень рад, если бы пригласили бы всех активистов Хамаса и жителей сектора Газы к себе в Россию. Они здесь кому-то нравятся, может быть, им климат понравится. Я бы предложил...
Ну,
где-то
прекрасно
там...
понимаете, что они приедут
Я бы предложил Колыму, проводить. Да, Колыму, и создал бы там Палестинскую автономную область. Было бы замечательно, замечательно.
Ну, можно рядом с Еврейской автономной областью.
Пожалуйста, вместо, еще лучше, вместо нее. Я готов ликвидировать это, потому что там евреев нет, и не надо, чтобы они там были. Там евреи не нужны совершенно, их там нету, а осталось дурацкое название. Вместо, правильно, давайте вот, теперь слушайте, это заголовок. Вместо еврейской автономной области всех их туда. всю
вы
газу.
Же прекрасно понимаете, что приедет он не для того, чтобы здесь поселиться, а для того, чтобы провести переговоры.
Ну, пусть ведет переговоры. Понимаете, Россия пытается таким образом показать Израилю и Трампу, что мы еще там можем вам сильно навредить. Но это не так. Россия не собирается финансировать террористов. Это делал Советский Союз, сейчас это делает Иран. А Россия это не делает. Россия не собирается давать им денег, ничего. А вдохновение тоже никакое. Авторитет России в тех кругах, в которых действует Хамас, он не нулевой, а минус. Потому что глава вот этого всего хозяйства, да, который представляет Хамас, радикального суннистского, шейх Кардауи, сказал, что Россия – это враг номер один. Поэтому пусть лидер Хамаса ведет переговоры о чем угодно, но для них Россия – враг номер один, который, конечно, врага можно использовать. Но враг не очень пользуется, потому что Российская Федерация не дает им денег. Не дает денег. Ну, что делать? Не дает денег ни Хамасу, ни Махмуду Аббасу. И, кстати, правильно, зачем грабить собственное население? Зачем вот вам нужно, чтобы часть вашей зарплаты шла туда, к они? Я думаю, что не очень. Я думаю, что даже вот ваши сотрудники со мной согласятся, что лучше как-то вложить это вот в этих самых вот победителей Олимпиады.
То есть никакой ценности эти переговоры для Израиля не представляют.
Не, ну, знаете, это демонстрация недоброй воли Российской Федерации. Так, это некий плевок в лицо. При том, что как? Есть баланс. Военное взаимодействие не только не ухудшилось, а улучшилось за последнее время. Вот в сфере
военной. Как только Израиль перестал бомбить территорию Сирии, все сразу да, как, улучшилось. То есть,
вы знаете, насчет того, что он перестал, то я как-то вот удивился. Я думал, что Израиль только больше стал там работать. Знаете, я как-то удивился, вот насчет перестал, я слышал, вдруг потом читаю прямо агентство одно, центральное агентство, одно из двух, не хочу просто его совсем ставить на лоб, одно из двух центральных новостных агентств РФ сообщило о том, что там был сбит даже израильский самолет, потому что сирийцы сообщили, что они сбили израильский самолет пару недель назад. Вы не в курсе?
Нет.
Нет, ну вы зря, нет, это не подзаборный РУ-сайт, это именно одно из двух центральных новостных агентств.
Ну, это всегда дается. По сообщению агентства такого-то был сбит израильский самолет. Ну,
второй раз они сообщили. Так нет, они потом сняли это, извинение принесли.
Ну, все.
Все, нет, я же не претензий не предъявляю.
Нет, это звучало как претензия. А курьез
рассказывает, мы же, передача была интересна. Насчет того, что Израиля в Сирии нету, как нету, интересно, как-то нету.
Как есть... только перестали,
то нет, сразу но, да, но я еще раз повторяю, что никто ничего...
Военное взаимодействие.
Еще раз, никто ничего не переставал. То, что надо Израиль делать, делает это эффективно и делает так, что Российская Федерация чувствует себя комфортно. Что и следует делать, разумеется.
Все, видите, как быстро договорились.
Нет, мы только за... Наши все лучшие военные эксперты говорят, что мы только выиграем от российского военного присутствия там. Ибо если бы не они, то мы должны были делать то, чего мы не хотим делать, грубо говоря, говорят наши генералы. Потому что вот сейчас уже появились новые цифры. Россия, так как за 3 года работы в Сирии ликвидировала 87 тысяч террористов. Это больше, чем Израиль убил арабов за 100 лет конфликта. Понимаете, за 3 года в одной Сирии. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю.
Причем по приглашению официальных властей.
Занят. Мы не говорим, минуточку, мы же не говорим, что сколько погибло, значит, не террористов. Или все террористы. Это не важно.
Все погибшие террористы.
Давайте так. Хорошо, знаете, 87 тысяч просто. Это действительно очень существенно. А это данные официально российские. Вот. Кстати, мы будем говорить об итогах года, вот я вас поздравляю.
Мы сейчас к ним и переходим.
Нам надо учиться у вас.
Вот смотрите, после одной из больших пресс-конференций Владимира Путина у нас как-то принято измерять года полосками. Вот этот 2018 для вас лично год такая полоса белая или год полоса черная?
У России или у Израиля или у Америки?
Ну вот смотрите, можем по трем параметрам мерить. Для России ваша оценка?
Год трагический, депрессивный, за исключением вот того, о чем я говорил, это
за исключением
приток талантов, нет, приток талантов, видимый и успешная работа против террористов страны ФСБ. Ну, еще отметим, что в этом есть заслуга, конечно, российской армии в Сирии, и это тоже, давайте отметим, вот эти три фактора. Если мы говорим обо всем остальном, то все как-то... Вот я думал, хотелось бы всем этот год сделать на него делит просто.
Это Виктор Эскин, политолог, публицист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим. В общем, через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Виктор Эскин, политолог, публицист. Сейчас уже перешли к подведению итогов года 2018-го. Про Россию чуть сказали. Ничего, ну, хорошего мало, прямо так. А вот что касается Израиля.
Раскол в православном мире, хочу сказать, это историческое событие, которое требует осмысления, понимания. Не думаю, что с этим можно как-то сосуществовать только при помощи той риторики, которую мы сейчас слышим. Это ужасная риторика, оскорбление постоянное. Я вам просто предупреждаю, что в Израиле православную церковь, ну, там вот те, кто палестинцы, да, ею руководят. Угу. Там абсолютно антироссийская позиция. Это же не только с Украины. Кончится тем, что и в Греции тоже будет некомфортно. То есть это явление, которое требует понимания, осмысления и, я думаю, серьезного отношения политического и на церковном уровне, и на государственном. Я искренне сожалею о том, что сегодня такое происходит, потому что, ну, верующим людям всего мира мы желаем успеха в их добрых начинаниях. Так скажем, тяжело говорить о добрых начинаниях, когда все люди охвачены вот такого рода борьбой. Что касается Израиля, замечательный год.
Признание Иерусалима.
Да, признание Иерусалима – это историческое событие страны США. Безусловно, это же не только США, а, по сути, прорыв. Очень важно. То есть мы же все эти годы говорили «да», все говорили «нет», и мы оказались вот все-таки признанными. Это важно. То есть мы все равно продолжали делать, как мы считаем нужным, но это важно, что у нас появляются в мире серьезные партнеры, которые нас понимают. Что касается Ирана, но это тоже сдвиг. Вопрос Ирана будет решен. То есть Иран – это состоявшееся независимое государство. Это великий народ с древней традицией, его надо уважать. Персы – это народ, который заслуживает уважения. И при этом Израиль успешно обороняется, успешно, очень успешно. Американские санкции, они лучше, чем любая военная операция, поверьте. Вот вы говорите о том, кто ястреб, кто нет. Это куда лучше, чем любая военная операция.
Ну, загонять в угол – это же всегда чревато.
А мы не будем загонять в угол. У них есть прекрасный выход. Более того, здесь надо найти вот те самые страды, где наше стремление сочетается с их стремлением. А именно, призмить экономическую ситуацию, поменять власть, это само произойдет. Тут надо не вмешиваться. Умно себя ведут американцы, что когда они видят сейчас вот происходящее в Иране, а это создание в Иране движения «Солидарность», то есть профсоюзы, и вот именно движение протеста такого рода, и при этом комментариев нет, оно само успешно развивается.
Слушайте, они же сами там власти поменяли, светский режим в итоге сменили те, с кем они сейчас интенсивно сражаются. Вот это вот...
Ну, слушайте, ну да, но ну, это дело президента Картера.
Смена режима извне ничего хорошего же не несет.
Да, это все сделал Черчилль в 1918 году. Нет, да, было все. У американцев было очень много ошибок, и у Израиля тоже были
ошибки.
Зачем
их повторять, вот эту смену режима извне?
Ошибки у всех, и у Москвы, и у Вашингтона, и Иерусалима. Для нас этот год великолепный по экономическим показателям, по всем. Это один из самых лучших лет за всю нашу историю, надо сказать. И духовно мы себя ощущаем крепче. То есть очень хороший год. Для американцев этот год тоже хороший в целом.
А для российско-израильских отношений?
Для российско-израильских отношений первые полгода были великолепно, блистательно хорошими. Вторые полгода они закончились не очень хорошо. Хотя ясно одно, что отношения будут продолжаться и развиваться. Это относится вообще к общему настрою российской политики, которая сегодня пессимистична, депрессивна, которая исключительно видит в возможных партнерах, партнеры, говорится, с иронией врагов. И, с одной стороны, вот есть протянутая рука движению «Хамас». Еще раз, объективно говоря, вот не потому, что я против них воевал, и мои дети будут воевать, может быть, если дойдет до этого, но... России вообще там нечего искать. Хамас представляет тот пласт, где у России нет никаких возможностей ничего не сказать, не сделать. Вопрос ноль. У России есть шансы в других местах, в том числе в Израиле, в Иране. Вы никогда от меня не слышали, что я бы говорил, что Россия, например, неправильно делает, что с точки зрения интересов Москвы продолжает какие-то отношения с Тегераном, или тем более в Сирии. Мне может что-то не нравится, но я никогда вам не скажу, что вы действуете вопреки собственным интересам. А вот общение с Хамасом – это вопреки российским интересам. Абсолютно просто. Абсолютно.
А сейчас как-то вот
не путайте с Хизбаллой,
замечаю,
только, да, всегда путаю.
Замечаю, что...
Хизбалла, как я понимаю, для чего вы с ними общаетесь, но Хамас... Кроме как нам фигу показать, ну...
Да еще с Талибаном, запрещенной в России организацией, тоже общение ведется. Вот так, на секундочку. Ну... Поэтому есть ощущение, что сейчас решили вести переговоры со всеми.
Переговоры-то всегда велись со всеми. Речь идет об официальном приглашении на уровне МИДа. Понимаете, вот переговоры на уровне МИДа, встречи, которые начинаются...
Как запрещенные в России талибы.
Да, со слов «дорогие друзья», это вызывает вопрос. В целом, в России сегодня... Настроение достаточно депрессивное, были допущены ошибки с точки зрения медийной, которые дорого стоят и внутри, и не внутри. Все мы понимаем, чего России стоила история с Петровым и Васечкиным, и по отношению к собственным российским гражданам. То есть, ну, всем уже все понятно.
Я просто для слушателей буду ваши шутки переводить.
Петров Баширов, смысле, да. Да. Я Петров, а я Баширов, мы вместе ездим по всему миру. То есть, это все знают уже, да? Все это знают. Но как, вот как можно было до этого довести? То есть, Советский Союз, когда был какой-то провал, все отрицали, и все, не было разговоров никаких. Все отрицаем. Ну, это было понятно. Но то, что было сделано здесь, хуже нельзя было сделать. Это касается Олимпиады. Это касается Боинга, там, где совершенно не нужно было делать, при том, что у России принципиально ее правота, например, вот сейчас, вот сейчас прям, на Украине объявлен 1 января праздником, днем рождения Степана Бандеры. Самое время заявить Москве о том, что вот оно, но не одно, а именно вместе с теми, кто может быть партнером. Тут Израиль вам партнер полностью, друг, товарищ и брат. Израильский посол выступил, кстати, на Украине жестко, резко, вот казалось бы, да? А вместо этого приглашают сюда Хамас. Вот что это? То есть вместо того, чтобы пригласить сюда израильтян вот обсудить вот эту тему, официально тема визита израильских парламентариев, например, да, обсудить совместные действия против героизации нацизма на Украине. Тема хорошая, для вас сейчас была бы важна и с точки зрения интересов тоже. Израиль бы даже...
Поговорили, если... разбежались. Израиль же не будет поступаться интересами Соединенных Штатов Америки на Украине. Не будет. Потому что Украина далеко, и прямых интересов на Украине у Израиля нет.
Израиль договорится с Америкой о независимой позиции, как Израиль договаривался с Америкой неоднократно. После того, как Нетаньяху здесь сходил с георгиевской ленточкой, ну, камон, и что случилось? Вот все говорят, что если ты такой
сделаешь... Ну, классно, все.
Ну, не только здесь походил, нет, вопросов, нет, но это как
никаких
раз...
Никаких вопросов не возникает. Здесь все...
Вот это
здесь
важнейшая декларация есть. Солидарности. И Израиль голосует с Россией.
Здесь солидарность, здесь не
солидарность. И против Америки
все.
По резолюции, которая осуждает нацистскую пропаганду. Вы знаете это, опять же. И когда надо, Израиль будет занимать независимую... Израиль вообще более независимое государство, даже чем европейские страны. А тем более с Трампом хорошие отношения, есть понимание, что у нас могут быть отличные... Лично от Америки интересы. У нас и так все хорошо, но там, где мы с ними не согласны, вот по Украине мы не согласны с ними. А Трамп, наверное, на Украину смотрит, знаете, говорит, что-то там далеко мешает, ну, очень вяло на что-то реагирует. Мы не испортим отношения с Трампом из-за Украины, если мы займем более жесткую позицию. И это надо делать. И это вот прям поле для сотрудничества. Казалось бы, что может быть более естественно.
Для солидарности, да, да, для сотрудничества нет.
Сотрудничество тоже. Сотрудничество тоже.
Хорошо, давайте планы на 2019 год строить, какие-то перспективы примерно обозначим. Но вот, опять же, если говорить о Российской Федерации, то здесь ничего хорошего не ждут. Все прекрасно понимают, что санкционное давление будет расти вне зависимости от того, что будет делать Российская Федерация, как она будет делать. Вот просто будет расти это давление, и все.
Категорически не согласен. Нет в мире никакой предрасположенности.
Да есть. Уже планы на год 2019.
Нету в мире предрасположенности. Зависит от конкретных действий. Если будет новая история с Петром Васечкиным, именно с этим вот освещением, когда еще англичан в этом обвинили. Поймите, Советский Союз
даже не обязательно.
Последний раз применил эту методику ликвидации в случае, знаете, с кем? Со Степаном
Бандерой. Это мы помним.
И Советский Союз, который был мировой державой, порой агрессивный, который распространял свою идеологию, который, да, занимался разным...
Слушайте, с Петровым и Васечкиным мне до сих пор до конца непонятно, они ли это устранили, да,
нет,
или не они.
Нет, насчет кого устранили, знаете, это вот будет суд, пусть суд решает. Мы, ну, там все... То, что понятно, оно абсолютно понятно.
Выглядит абсолютно понятно. Они или нет, ну, вопрос...
В песне Слепакова говорится, что мы новичок, так сказать. Нет,
ну, слава богу,
кроме
хорошо.
Того, да,
хоть Слепаков
с тех пор, да, с тех пор российские дипломаты, когда дают интервью, говорят, ну, я в этой сфере не новичок. И всем сразу становится страшно, и все слушают внимательно. Теперь, я же даже не говорю, что вот надо было что-то здесь предпринимать кому-то. Израиль вообще отказался осуждать Россию по этому пункту. Кстати, это в период вот расцвета отношений. Uh-huh. Израиль категорически отказался Россию осуждать, хотя все понимали, кто это сделал и зачем.
Я до сих пор не понимаю, вам понятно.
Хорошо. Смотрите, нет, я имею в виду, какие... Ну, хорошо. Ну, все. Нет, ну, хорошо, мы же не будем сейчас, да, устраивать здесь...
Тем более, что мы не сможем.
То, как это было представлено, оно вызвало негативную реакцию, не могло вызвать другой, и такие вещи можно не делать. Потому что это раздражает, как, значит, если у тебя на территории применяют химическое оружие, не то, что не санкционировано, еще твоего агента так убирают, ну, а чего ты ждешь, так сказать, что потом...
Да это, я один пример приведу. Вот эта история бурю. В Керченском проливе. Ну, вот, ну абсолютно... Это тот самый пограничный конфликт, сознательно спровоцированный, понятно для чего, понятно как, понятно кем, но это же повод для очередного введения санкций, все.
Поэтому... Если по этому поводу будут введены санкции, мы с вами здесь вместе скажем, что это совершенно несправедливо.
И все.
Мы сейчас говорим о том, какой мир, да, вот, знаете, Израиль тоже живет в мире, где ООН голосует против нас, и даже Россия отказывается осуждать Хамас за терроризм, видите, хотя большинство, кстати, осудило, но ладно, не будем сейчас заниматься вот этого взаимными такого рода уколами. Российская Федерация не начала еще никаких серьезных шагов для лоббирования своих интересов на Западе, в Вашингтоне. То, что делалось так, как оно делалось, оно могло быть эффективно на каком-то, ну, очень ограниченном отрезке времени, оно было эффективно, давайте прямо скажем. И судя по тому, что сейчас было опубликовано в Соединенных Штатах, если это верно, то тут тоже очень важный момент, глубинный момент. Вот при всем том, что у нас с Россией такие сложные отношения, но если Россия действительно помогла Трампу стать президентом, мы должны здесь стоять перед вами с распростертыми объятиями, говорить вам спасибо 24 часа в сутки. Уж кто-то, мы-то были бенефициарами этого, если мы говорим о схожести интересов, да? Поэтому я-то как раз на это смотрю совершенно с другой стороны. Вы смотрите, ах, нас обвиняют, а я, когда смотрю, говорю, слушай, нет, ну, все-таки не зря я столько хороших, добрых слов сказал в адрес русских, они молодцы.
Обвинения пока смешные довольно, обвинения.
А это же не обвинение, а для меня это не обвинение, а наоборот медаль.
Ну, да.
Всем по медали. Всем, кто написал что-то на Фейсбуке,
еще где-то всем по медали. Незаслуженная медаль.
Незаслуженная. Давайте скажем, что она заслужена по внутренним намерениям, что многие этого хотели. Что люди хотели того же, и вот два братских народа наших сошлись на этом. Теперь у России перспективы будут плохие, покуда есть определенные установки в ее геополитической стратегии. Первая установка России. Грузия, Украина, все, у них нету никакой реальной независимости. Мы будем заниматься вами с американцами, когда у нас улучшатся отношения. А я говорю ровно наоборот, что Россия для того, чтобы о чем-то говорить с американцами, нужно иметь прежде всего не санитарный коридор возле себя, а государство, которое ломится в НАТО, они ломятся, грузины, все украинцы ломятся в НАТО, понимаете? Не то, что их американцы соблазняют.
Все? А? Что значит все?
А кто нет еще? Кто? Ну, и Белоруссия пока нет, через год поговорим.
Грузины тоже далеко не все. Нино Бурджанадзе не ломится, и свое политическое движение на этой
почве создает. Нино Бурджанадзе категорически против НАТО. Категорически против НАТО, и она знает почему, потому что она глубже понимает политику. Нино Бурджанадзе – это как раз тот политик, которому надо говорить и которому надо оказать всяческую поддержку. Я, безусловно, с этим согласен.
Если прямая поддержка будет оказана, ее тут же обвинят в том, что она работает на Кремль.
И нет, вот я же не говорю, что надо поддержку, да. Но мы можем говорить и объяснять, что разумного. Кстати, вообще совершенно очаровательная личность, на самом деле. Сейчас говорим о тех политиках, которые вызывают симпатию, как вот Вацлав Гавел вызывал такую симпатию естественную, как Трамп вызывает симпатию, Бурджанадзе тоже. Бурджанадзе категорически противник НАТО. Я не говорю, что их нету. Я хочу сказать не то, что...
Да.
А то, что как раз вот, да, разумно выстраивая отношения со своими соседями, Россия укрепится и на переговорах, наоборот, с Соединенными Штатами, о других уже вопросах глобальных. То есть ровно все наоборот. Я, вот, на мой взгляд, Кремль допускает трагическую ошибку в этом подходе. И чем это закончилось? На сегодняшний день у России сегодня есть два реальных союзника, реальных, таких, которым можно доверять. Это Южная Осетия и Приднестровье.
Да. Абхазию еще забыли.
Не, Абхазию не забыл.
А, сознательно.
Да, Абхазию не забыл. Абхазию тоже уже можно забыть, я бы так сказал. То есть Абхазия не является искренне лояльной России, дружественной территорией сегодня. Нет, она такой не является, она, может, не является откровенно враждебной. То есть Грузия – это вот сейчас, например, важнейшая задача улучшения отношений, сохранить отношения с Арменией, с Азербайджаном. Вот что должно стоять на повестке дня. И, конечно, думать о том, что... Слушайте, я вот могу просто вас очень попрошу сегодня вечером или как-нибудь днем вот, включить российское телевидение.
Не хочу.
Центральные каналы, во что? Почему никто ничего не говорит там о России? Вообще Россия там не обсуждается. Все забыли, что это Россия. Все говорят только об Украине.
Только мы говорим о том, что со 2 по 11 декабря в Габороне, столице Ботсваны, проходила международная, естественно, научная олимпиада юниоров, на которой московские школьники завоевали 1 и 3 серебряные медали.
А я вам скажу честно, я обращался лично с просьбой к некоторым ведущим российским теле. Ну, давайте что-нибудь хоть сделаем.
Нет, никак.
Пока не удалось.
Давайте сейчас к аудитории переходить. Давайте. Я имею в виду вопросы, которые поступают со стороны
наших слушателей. Но это то, что я искренне желаю. То есть можно улучшить, изменив стратегию по отношению к бывшим странам СССР, изменив ее, внутренне изменив, и конкретно, можно говорить конкретно о том, что и начать реальное дружественное лоббирование.
Последнее уточнение. Ну вот сейчас наверняка знаете, что Лукашенко находится в Москве, возможно, едет в машине, слушает нас сейчас по радиоприемнику. Да. Но знаете, что вот просто как улучшить, что он на этом зарабатывает, на разговорах о братских отношениях.
Шантаже, на шантаже.
Это можно шантажом назвать, можно назвать, как ласковая дитятка, дух мама к соседу. По-разному можно.
Да.
Но вот что вы понимаете, вот что значит улучшить отношения? Дать денег Александру Лукашенко или как? Или поставить жесткий выбор, давайте, или мы интегрируемся дальше, или вы не получите ни копейки, что такое улучшить?
Давайте начнем с того, что мы с вами находимся в состоянии конкуренции и неприятных взаимоотношений. Мы с вами пожали руки, мы с вами много лет были братьями, давайте дружить дальше и искать вот вокруг чего. Вы знаете, тот негатив, который исходит сегодня от России в пропагандистском смысле, а это не только негатив, такого нет сегодня в мире. Это, к сожалению, за последние 5 лет стало все хуже и хуже. Это надо изменить, надо начать. Начните говорить добрые вещи по телевидению о самой России, во-первых. Вот, во-первых, чтобы о самой России были добрые, хорошие новости, о добрых, хороших русских людях в ваших новостях. Рассказывайте добрые, хорошие о том, что происходит в Грузии, на Украине. Я вам обещаю, в течение 3 месяца все изменится в лучшую сторону.
Вопросы. Александр.
И с Израилем тоже, кстати.
Да. В связи с грядущими выборами в Кнессет, стоит ли ожидать активизации на этом фоне разного рода пророссийских экспертов и лидеров русскоязычных евреев? По мнению эмигрировавшего в Израиль соратника Ходорковского Леонида Невзлина, дорожка из Иерусалима может вести в самые разные кабинеты в Вашингтоне, включая те, которые все еще остаются запертыми для российской криптократии на ключ. К тому же Израиль чуть ли не последняя в западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям. В общем, ждете ли вы руку Москвы на выборах?
Нет, не ждем. Нет, не ждем. В Израиле все достаточно прозрачно, ясно. Наш премьер-министр Нетаньяху убедительно выиграет эти выборы и продолжим дальше. Что касается отношений с Россией, ну, у нас есть предрасположенность к хорошим отношениям с Россией. Хотелось бы иногда больше взаимности. Мы же не приглашаем в Израиль Закаева или какого-нибудь лидера правого сектора, да? Наш МИД же не приглашает их в качестве почетных гостей. Ну, вот как-то хотелось бы.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Плохо слышно было, давайте попробуем.
Дайте можно погромче?
Да. Сейчас слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос, вот Агведор. Хамас по-израильски – это террористы. Хамас по-российски – это что-то другое. Вот объясните, что это обозначает? Трактовка и оценка каких-то фактов деятельности Хамас по-разному. И разные разведданные. Или это со стороны России что-то вроде вот напоминает возможность использовать Хамас в своих интересах, как Соединенные Штаты, кого они там взращивают, в конечном итоге потом используют на различных территориях в своих интересах. Что это такое? Почему такая разная трактовка?
Спасибо, вы знаете, я сейчас многих разочарую, а вас удивлю. Я вовсе не считаю, что Россия обязана кому-то или должна объявлять ХАМАС официальной террористической организацией. По Конституции Российской Федерации террористами провозглашаются те, кто угрожает непосредственно интересам России или российского там имущества, российских представителей за рубежом. Только так. ХАМАС под это не подпадает, Россия имеет полное право его не включать. Первое. Понимаю позицию России на 100% и ничуть не осуждаю. Но... Есть разница между этим и голосованием в ООН за ХАМАС, есть разница между этим и приглашением на уровне МИДа главы этих... Понимаете, если ХАМАС не террорист, то в мире нет террористов, потому что это одна из наиболее террористических, террористических организаций мира. Посмотрите, чем они занимались, то есть какое количество мирных граждан они целенаправленно убили за последние 15 лет. Проверьте. Понятно, что это архитеррористы, но с другой стороны, российское законодательство, оно таково, что вы имеете полное право их не объявлять террористами, не преследовать, не конфисковать их, не конфисковывать их имущество и так далее, и так далее. То есть вот это две разные вещи. Есть юридическая сторона, есть политическая. Политическая, мне жаль, что МИД России так действует. Юридическая, я вас прекрасно понимаю.
7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Да, Валико.
А Виктор?
Гамарджоба.
У меня прошла информация, что где-то в 2012 году Генри Ваш Киссинджер сказал, что Израиль в полном составе переедет в Аргентину, пересечение с Бразилией и Парагваем. Да, правильно, Парагваем. Значит, что вы можете по этому поводу сказать? Это будет якобы через 20-5 лет.
Как это есть такой романс? Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть, ибо Киссинджер, конечно, такого никогда не говорил. Но он говорил о том, что у Израиля дела плохи, что перспективы Израиля плохи. Он говорил, и что? Ну, мало ли кто еще говорил. Мы тут... Вот был такой фильм «Пусть говорят». А у нас не «Пусть говорят», у нас говорит Москва. И Москва говорит то, что стоит запомнить на следующий год. Израиль не просто вышел в финал, а вы посмотрите, что происходит. Израиль сегодня одна из реально действующих активных мировых держав.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Сергей.
А, здравствуйте, Владимир. Виктор. Вас так приятно слушать, то есть не чисто юмор, а хороший. У меня такой вопрос. Скажите, вот сколько вчера смотрел о вашем премьер-министре бывшем, ну вот который одноглазый, извините, что я в хорошем смысле...
Маше Даян.
Маше Даян.
Он не был премьер, он министр обороны.
Министр обороны. Очень много прошел, ну буквально прям до слез эта передача была, она совершенно секретна, но неважно. У меня такой вопрос, скажите, вот я до сих пор и уверен, что... У вас одна из страна в мире, которая на сегодняшний день одна из, ну, в моем понимании, некоррупционно, честная. Я не то чтобы там наивный, там верю во что-то, но я вот в это верю. Это правда так? И когда вот Россия такой станет? Спасибо большое.
У нас действительно взятки гаишники не берут, такого не бывает. Уровень коррупции у нас достаточно низкий. При этом у нас есть перегиб, я считаю, в другую сторону, когда могут посадить премьер-министра там за подарки в размере $5000, что-то такое. То есть у нас очень жестко с этим. Действительно, в Израиле уровень коррупции низкий. Знаете... Есть традиция. Когда Израиль создавался, денег совсем не было. Понимаете, совсем. Вот после Холокоста денег совсем не было. И даже вот было такое социалистическое соревнование агентов Моссада за рубежом. Каждому выдавали по $100 на расходы в день. И они соревновались, кто больше возвращал в государственную потом кассу. Они соревновались, кто больше вернул за каждый день. Было такое. И сегодня есть тоже такие вещи до сих пор.
То есть это с самого начала государства Израиль?
Практически... Нет, это было заложено. Это было заложено. Это... Было именно... То есть никто тебя не... Это не было обязательно. Но факт, что это существовало в Израиле, да.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
А, да, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос такой к Эльдору. Вы знаете, есть такая тематика...
По Великой Хазаре.
По Великой Хазаре это очень интересная история. Об этом почему-то говорят, я слышал, какие-то люди там на Донбассе, оказывается, они живут под гнетом Хазари, а мы об этом ничего не знаем. То есть было еврейское, то есть оно было не еврейское, иудейское, частично иудейское, там верхушка приняла так. Иудаизм, да, Хазария. И с тех пор об этом как-то вот ничего не говорили, не писали в наших книгах, просто темы для нас нет. А для некоторых людей она есть, и очень интересно было бы ознакомиться с тем, что они об этом знают. Нам об этом ничего не известно. интересно.
Ну, традиционно ваш любимый анекдот про то, что если хотите возгордиться Израилем, читайте антисемитские газеты.
Мы, оказывается, уже и Великая Хазария. Как ну, здорово.
Я вас с этим поздравляю. Это Виктор Эскин, политолог, публицист. Спасибо, Виктор.
Спасибо.
Приходите еще.
Обязательно.